Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 1 минут. Сегодня понедельник, 26 июля, и мы проводим на канале Фейгин Лайф очередной стрим. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Мальцев. Слава, привет.
Привет, привет.
Мы, смотри, мы его назвали «П и М сидели на трубе». Понятно, что речь о Путине и Меркель, это все ясно, все понятно. Мы, собственно, в превью вынесли фотографию их обоих довольных. Понятно, что это связано с последними новостями с Северным потоком. Ну, не только с ними, конечно. Мы вот с этого и хотели начать обсуждать. Там есть еще несколько тем, которые примыкают и к основной, но и имеют некое самостоятельное значение. Это связано и с теми запретами новыми, которые в России сейчас уже дежурными стали, да. Но и некоторые новации, которые прежде я вот анонсировал, то есть, ну, предвосхищал, они начали реализовываться вот буквально сегодня, стало известно, об этом мы позже поговорим. Но начнем все-таки с заданной темы, с Путина и Меркель, и особенно Меркель нас интересует, вот разрез не только того, что последние несколько месяцев она просто удивительным образом демонстрирует, так сказать, в самом худшем виде политику европейца, который знает, что уже скоро конец, и надо поработать на себя. Вот именно так это воспринимает. Это не только наша оценка. Я почитал немецкую прессу, ну, я немецкого не знаю, попереводил, посмотрел, и там и Die Zeit, и Frankfurter Allgemeine, другие газеты. Там, вообще говоря, есть публикации с недоумением, воспринимающие ее активность. Меркель, вот то, что в сентябре пройдут выборы в Германии, в начале сентября, и активность именно в международном отношении, в международной политике, которая по существу демонстрирует ее и репутационно как человека Путина. Да? Вот прям упростим это все без лишних дипломатических извивов, потому что, ну, человек, который не только добивался, она давно добивалась реализации проекта «Северный поток», но там много чего еще. Почему только «Северный поток»? Она, значит, ездила в Британию, уговаривала Джонсона вот буквально месяц назад, чтобы он переговорил с Путиным, порешал вопрос после «Дефендера». Она предлагала европейским лидерам ЕС, чтобы они придумали формат специально для Путина, чтобы с ним встречаться и разговаривать. Потом она вместе с французами было мероприятие, где она придумала, что давайте между Францией и Германией, вот двумя парламентами и политическим истеблишментом, наладим диалог с Путиным конкретно, для него создадим площадку для переговоров с Евросоюзом. Потом она, значит, начала плющить Украину по поводу формулы Штайнмайера и так далее, и так далее. Вот все-таки получается такая замкнутый круг, такая ловушка с этими европейцами, об американцах мы отдельно скажем, да, получается, что по существу своему любые усилия в попытке доказать, что мы имеем дело не просто с диктатурой, а фактически террористическим режимом в Кремле, а он именно террористический, он, ну, он там травит по всей Европе, убивает, он использует запрещенное химическое оружие. Это все наталкивается на то, что разбивается о трубу, о газ, о денежки. Вот на твой взгляд, это же спор не прекращающийся. Это Запад нам поможет. Вот эта бесконечная история с Запад нам поможет. Причем, ну, кто как ее воспринимает? Кто рассчитывает, что Запад чуть ли не на Абрамсах приедет, а кто-то считает, что, ну, Запад, ты веди себя, вот я так считаю, поприличнее. Потому что мы тебя не просим в России поменять власть. Не об этом вообще речь. Никто и не собирается апеллировать с этим к Западу. Вы свои законы выполняете, своим принципам следуете. Не надо, пожалуйста, укрывать отмываемые в России деньги у вас в благополучном Западе, это сотни миллиардов долларов, чтобы те, кто находится у власти, всегда чувствовали безопасность, что они соскочат в последнюю минуту. Они отъедут, а тут у них и денежки, и дома, и шлюшки, и вообще весь набор, да? Там и однополые шлюхи, они там все, считай, по 50 на 50. То есть у них все хорошо. Вы, пожалуйста, не делайте того, что вы делаете, спасая, защищая, инвестируя их деньги в свою экономику и давая возможность им всегда чувствовать свою безопасность. Потому что это преступно нажитый день. Вот как ты в целом смотришь на эту ситуацию, и есть ли из нее выход? Мы как-то с тобой обсуждали, что когда-нибудь, когда в прекрасную революционную пору возникнет новая власть, она создаст команды, которые будут ездить по Европе, ну и, в общем, закрывать вот в этих подземных тюрьмах и говорить, нет, надо вернуть все народу русскому, давай-ка ты все, что ты на миллиарды награбил, вот у тебя есть там полчаса, переводи, отводи. Но это прекрасное будущее, хер знает, когда наступит. Вот все-таки как ты думаешь, в этой ситуации как ты воспринимаешь эти последние новости? Давай поделись с нами мнением.
Ну, во-первых, надо начать с того, что я никогда не думал, что Запад нам поможет. Я всегда своих соратников учил, что Запад никогда не поможет. Нужно рассчитывать только на свои силы. Будут масса различных потоков на Западе, которые вызовут некую турбулентность, которая ни в коем случае нам не даст лететь и обломает нам крылья в любом случае. Потому что у Путина есть государство, есть магия государства. То есть вот какой бы он ни был лидер, он признается Западом как легитимный лидер, да? То есть там фашист, злодей, да это безразлично, он же легитимный. Его там кто-то избрал, какой-то народ, непонятно какой. Какая-то Элла Памфилова, да? Там,
на про нее тоже поговорим, про эту проговорим,
да, она заслуживает. Есть бюрократическая система, и Запад интегрирован в эту систему. Ни в коем случае он не хочет ничего менять. И поэтому, конечно, помогать Запад нам не будет. И многократно я говорил и о том, что западные политики очень хорошо питаются от Путина. Еще начали, в общем-то, говорили мы о коррупционности Запада еще до того, как даже Шрёдер зашел там к Путину в Роснефть, да? Почему говорили? Ну, потому что видели тенденцию, видели, как все развивается, какие деньги огромные уходят на Запад и так далее. И, в общем-то, самое простое объяснение, да, но если верить монаху Уильяму из Окама, да, оно самое верное, да, то есть не стоит множить сущее без необходимости. Поэтому будем считать, да, что фрау Меркель корыстная дама.
То есть там, ее просто купили, так, на твой взгляд? Ей просто что-то пообещали?
Нет, на мой взгляд, как раз нет. Я потому что очень люблю теорию монаха Уильяма, да, поскольку являюсь профессиональным следователем, но понимаю, что самое простое объяснение, самое верное, но не единственное. Поэтому с тобой, как юристы, должны прежде всего личность мадам Меркель исследовать.
Давай.
Вот, предположим, мадам Меркель хочет денег. Зачем? Ну, старая бабка уходит на пенсию. Никогда до этого в жизни она не хотела денег. У нее не было любовников.
Она ни одной взятки не взяла, всю жизнь прожила скромно своим мужем.
Да, у нее не было ничего, понимаешь? Да,
это правда.
И вдруг в конце жизни, чтобы испортить себе некролог, мадам Меркель захотела денег. Не верю.
Так.
Марк, не верю я в такое перерождение человека.
Так.
Понимаешь? Какие-то другие варианты. Но, предположим, самое простое объяснение. Мадам Меркель считает, что это выгодно там для ее страны.
Или партии вот ХДС, например.
Да, в это я тоже не очень верю, потому что мы совершенно спокойно можем просчитать, что это невыгодные шаги. Вообще связываться со старыми технологиями и со старыми тиранами невыгодно, понимаешь? То есть сейчас мир стоит на пороге, так сказать, будущего, и здесь нужны шаги именно, которые раскрывают будущее, а не связывают с прошлым. И, казалось бы, перед уходом нужно сделать что-то феерическое, такое, чтобы мадам Меркель запомнили.
Да.
Но она такая очень холодная дама, очень спокойная, ее ничем пробить нельзя. Да? И мы видим, что она делает какие-то такие шаги, которую делают все остальные политики, и Байден в том числе. И что же связывает-то всех этих остальных политиков? Вот посмотри, есть два вопроса, по которым они действуют абсолютно идентично. Это вопрос с Путиным, казалось бы, да, ну там такой урод вообще, да, как можно. Да. И они все между собой вроде как решили, что нужно спокойно проглотить это. И второй вопрос, и это вопрос с карантинами, да? Вопрос с тем, что всех надо загнать под замок, что все должны ходить в масках и прочее, прочее, прививаться и так далее. То есть, и вот возникает, ты знаешь, когда мы с тобой, допустим, рассматриваем преступление, ну, я не буду говорить, что это какое-то преступление, но нехорошие поступки, то, не имея прямых доказательств, мы всегда пользуемся с тобой косвенными
доказательствами,
Андрей Януарьевич
Вышинский, да?
А в чем особенность доказывания косвенными уликами, да? А особенность-то как раз состоит в том, что все эти улики должны совершенно одинаково отвечать на один вопрос, то есть связанный с той гипотезой относительно преступления, с нашей версией преступления. Мы говорим, вот такая версия преступления. И косвенные все доказательства должны быть увязаны друг с другом и с этой версией. Они не должны выпадать. Если выпадают, ну ничего. И объясняться только таким образом должно. Понимаешь? Вот ситуация очень странная, да, в данном случае. Если исследовать все эти доказательства, то я, честно говоря, огорошен. Я серьезно говорю. То есть я никогда не верил в теории заговора. Вообще никогда в жизни. Да, мне было всегда смешно, особенно когда рассказывали про рептилоидов. Я ржал как конь. Понимаешь? А сейчас такая ситуация. Вот мы вводим фигуру некого рептилоида, да, там, демиурга какого-то, там, так. Не знаю, рогатого, кого угодно, князя мира сего.
Да.
И картина становится абсолютно ровной. Все ясно, кто, так сказать, дает распоряжение этим людям, которым не нужны деньги, которым не нужны любовники, у которых нет детей.
Ну, погоди, ну, метафизическое объяснение, что они все действуют...
Да, конечно, метафизическое. Нет, я не претендую на это, на то, что это единственное верное объяснение, но... Если мы захотим найти единственное объяснение, которое соответствовало бы всему, мы найдем именно это. Все остальное будет находиться в противоречиях. И это меня очень сильно смущает, клянусь. То есть я в последнее время чувствую себя неким идиотом, да, потому что я вижу, что люди действуют против своих народов. Люди действуют даже против своей власти. Ну, возьмите Макрона во Франции. Его же никто никуда больше не изберет никогда. Зачем такие шаги делать?
Из-за того, понимаешь? Что он вводит вот это с 1 августа по ваучерам, QR-кодам.
Уже не вводят, тут уже были...
Протесты были, но Сенат там что-то принял.
Да.
Сенат
принял. И да, парламент уже все включил задний, уже детей прививать нельзя, уже там, ну и так далее. Ну, правильно, когда, представляешь, когда бюрократическое государство, абсолютно бюрократическое, все завязано на почте, и почта говорит, а мы будем бастовать. Ну, ты понимаешь, что такое забастовка во Франции.
На почте это все.
Сет. В Командорских островах.
К почте там все привязано, даже банк.
Если к почте привязано все. Поэтому одно такое заявление, оно уже сразу отрезвляет. А плюс, когда выходит такая масса людей, выходит очень негативно настроенный, поддержка полиции идет. В отдельных регионах вообще все поддержали, понимаешь? И при этом еще транспортники заявляют, профсоюз транспортников, о том, что они рассматривают, значит, тему всеобщей забастовки, если, причем не такой, как обычно, у них точно забастовка, сегодня эти бастуют, завтра эти, а всеобщая забастовка, да? И будет ответ, значит, такой, как бы, очень интересный, если парламент и президент не задумаются. Быстро задумались, начали что-то менять. Я думаю, что ситуация вот подвиснет в таком состоянии, то есть ни те, ни эти, пока давление не усилится с какой-то стороны. Я думаю, что со стороны народа. Но французский народ все-таки оказался свободным, и его нельзя загнать. Слушай,
но давай так, Слав, при всем том, что политики, хоть во Франции, хоть там в Европе, в любой стране, где есть политическая демократия, где-то ошибаются и так далее, там нет злонамеренности, в отличие от России, где бастовать нельзя, ничего нельзя, принудительная вакцинация, детей будут вакцинировать. Почему? Потому что шмурдяк, они сами производят, на нем зарабатывают деньги, потому что им так проще, а сдохнут тоже хорошо, потому что пенсии меньше платить и так далее. Совершенно разные намерения у политиков во Франции.
Намерения разные, а действия одинаковые, и это смущает, обрати внимание. То есть есть демократии, вообще парламентские республики, да, есть президентские республики, есть диктатуры, как Лукашенко и путинская диктатура, да. Есть коммунистический Китай, и все абсолютно одинаково думают на одну и ту же тему.
Но, заметь, вышли люди во Франции и отыграли назад. Ты где-нибудь видел, чтобы кто-то, во-первых, уходил в России, и чтобы вообще там отыгрывали назад? В этом разница. Ну, при том, что ошибки и так далее совершают все, и даже преступления. Но есть общество, есть гражданское общество, есть общественное мнение. Пойди против него, и не то, что не выберут. Вообще могут снести к чертовой матери. Вот в чем разница.
Но ни в одной стране мира этот вопрос не поставили на референдум. Обрати внимание. То есть огромное количество по любому поводу, даже по смешному проводят референдумы. По этому поводу, это глобальный повод, нет нигде референдума. Где-нибудь бы спросили народ. Очень боятся прецедента. То есть определенные какие-то люди, да, условно рептилоиды, да, принимают какие-то решения. И эти решения, они общеобязательны для всех. И для фрау Меркель, и для Вовы Путина. Меня это в последнее время потрясает.
Ну, хорошо. Это такое объяснение, которое, значит, ты глубоко копаешь, что называется.
А вот... это одно из объяснений, Марк. Да. Я вполне допускаю, что есть и простые, что фрау Меркель... там была работница Штази, да, когда...
Это тоже конспирология. Может быть, все проще. Она видит какую-то... Нет,
что она да. В университете, когда была, работала на Штази, да я даже не сомневаюсь.
Ну, она работала, это известно в ГДР.
Комсоргом была. Я сомневаюсь в том, что это может ей как-то повредить сейчас, когда она идет на пенсию. Ну, скажут, она работала на Штази.
И дальше, да. Она 16 лет уже была канцлером, ну куда? Не, а вот что, пойми правильно, ведь это действительно начал проверять. Вот тут многие упрекают, говорят, что вы там были против Трампа. Я много раз объяснял, что мне что Трамп, что Байден, мне что политики. Я российский гражданин, я русский гражданин. Я никогда не имел другого гражданства, и сейчас не имею никаких других граждан, кроме российских. Мне какая разница, кто у них там, они выбирают у себя и так далее. Вопрос в другом. Для меня всегда является критерием, как они относятся к диктатуре Путина и его режиму. Если они с ним не просто договариваются, ну никуда не денешься, ну 172 миллиона квадратных километров, ну куда ты денешься? Все равно, конечно, надо. Но когда вы помогаете ему отмывать деньги, создаете с ним бизнесы, вступаете с ним в деловые вот такого рода, глобального рода отношения, как проект «Северный поток», а ведь это и деньги, банки, отношения, взятки, шредеризация, то вы мне становитесь противниками, потому что я не могу одобрить то, что вы помогаете, длите жизнь этого режима. Да? И вдруг мы видим в начале этого года, буквально 20 января, когда к власти приходит Байден, инаугурация, заявление о том, что Путин киллер, все знают, что он киллер, как, что тут нового, но это заявляет лицо, которое вновь избрано президентом могущественного государства, это означает, с киллером дел мы не имеем. Ну, логично, да? Как можно с киллером иметь дело? Он же тебе чик-чик, пиф-паф. Понимаешь, с ним нельзя садиться за один стол, нельзя разговаривать, встречаться, потому что, ну, киллер. И вдруг все переворачивается, вдруг киллер становится, ну, что делать, мы должны как-то налаживать сотрудничество, ничего не понятно. Ну, хорошо, налаживать сотрудничество, СНВ там и так далее, но вы идете дальше. Вы снижаете безопасность в Европе, соглашаясь на условия этого киллера по поводу, значит, одного из крупнейших восточнославянских государств Украины. Вы с ним эти потоки режете, там, ой, вот будет поток, как замечательно, всем будем с гармошками танцевать, газ будет дешевле и так далее. Значит, вы заставляете всех принять эти правила игры, заставляете с ним иметь дело, втягиваете его из этой изоляции, заслуженной изоляции, как вора, как агрессора и так далее, и, в общем, террориста, вы его втягиваете в нормальные деловые связи. То есть, тут рукой подать опять до восьмерки, понимаешь? Рукой подать. И вот в этой ситуации российская оппозиция, ей надо определяться. Она собирается все оправдывать, хороший Запад, как это делают левые либералы. Ну, не секрет. Они начинают говорить, не-не, такой замысел Байдена, он вот так далеко видит, и он там вот, вы не подумайте.
Отступает до Москвы.
Да-да-да-да, он там, так сказать, а это такой хитрый план 78-летнего старика, который еще вам всем покажет свой хер Москве, как у нас говорят. Значит, на самом деле это все такие объяснения оправдывающие, которые демонстрируют не самодостаточность, не самостоятельность этой части оппозиции, которая, в общем, готовы верить любому чиху из Вашингтона. С другой стороны, мы понимаем, что Байдены приходят и уходят, Меркель приходит и уходит. Их переизбирают. И поэтому это ничего не означает. Сегодня так, завтра эдак. Так, переэдак. Важно понять, вот как действовать тем самостоятельным, ну, такой третьей силе внутри русской оппозиции, которая, в общем, не собирается играть в игры Кремля, там, выборы, не выборы и так далее, а строит какую-то свою долгосрочную программу, готовясь то ли к смерти Путина, то ли к каким-то возмущению или протестам. Я себя к ним отношу, думаю, что и ты себя к ним относишь, к таким людям. Им все равно, хочешь не хочешь, соприкасаться и с Западом, и с его истеблишментом надо. Не просто можно, нужно, наверное. Нет, надо. Потому что это взаимодействие должно быть взаимообразным. Раз власть взаимодействует с Западом, такая оппозиция должна взаимодействовать с Западом. Вот такая радикальная оппозиция должна с ним взаимодействовать. Должна убеждать его, что вы делаете неправильно. Вы поступаете неверно. Вы сами об этом потом пожалеете. Понимаешь? И вот тут нужен какой-то план четкий. Он есть или нет на твоем, в твоем представлении? Как взаимодействовать с этим Западом? Или его игнорировать?
Ты знаешь, я никак с Западом не взаимодействую, кроме того, что живу здесь и все, вообще никак. И не думаю, что есть возможность какая-то взаимодействия. Ну, давай вот разберемся, давай, опять, давай, так сказать, от печки плясать. Ну, вот был Трамп, нам рассказывали, что у Путина на Трампа есть компромат. Да. Ну, или он там купил Трампа, или какие-то большие дядьки непонятные скомандовали Трампу, и он любит Путина. Есть масса, в то время масса других политиков, с которыми абсолютно та же самая ситуация случилась. То есть, то ли на них есть компромат, то ли им дали денег, то ли они любят Путина, потому что им скомандовали и так далее. А может быть, все сразу и вместе. Так. Появляется Байден, который рассказывает, что он там разнесет Путина.
И именно так, он прям говорил так, он прям так и говорил.
Да, 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 все будет по-другому. Пока он не президент, он говорит, я там все снесу. Становится президентом, инаугурацию проходит, все, я опять, там да, покажу, особенно по Навальному и так далее. И вот потом Путин киллер заявляет, и потом все. Обрати внимание, это все происходит очень быстро. Как-то
стремительно,
раз и все.
Стремительно.
Да. То есть, либо, опять же, исходя из того нашего размышления, либо дают каких-то очень больших денег, я сомневаюсь, либо преподносят какой-то очень серьезный компромат. Здесь, в общем-то, знак вопроса, но похожие вещи. Либо кто-то, кто имеет влияние на Байдена, как и все, на всех остальных политиков, говорит, слышит, мы там с Володей договорились, он там как бы играет, мы тебе там не говорили, он там играет с нами в тот же самый хоккей или там, я не знаю, доминошки. Так что ты там давай, не дергайся, езжай к нему и договаривайся. И вот вопрос, когда ты говоришь, как договариваться с Западом, ты правильно говоришь, что они сменяемые. На место Байдена придет Трамп номер два или Байден номер два.
Согласен.
Или фрау Меркель, и будет то же самое. Так какой смысл с ними договариваться? Надо рассчитывать только лишь на себя, исходя из того, что как только мы начнем воевать открыто с Путиным, мы будем террористами, врагами, злодеями, и Запад будет пытаться нас уничтожить. Они не будут протягивать нам руку помощи, если мы будем открыто воевать с Путиным. Не информационным образом, как ты понимаешь, а в открытую сталкиваться с ним. То есть они не будут помогать нам, как однажды там помогали определенным людям, да, было, с Востока, было, да, и так далее. У них с этим очень горький опыт, да, связан. Поэтому они скажут, ребят, сидите, и как в том анекдоте про маму, да, помнишь, говорит, мама ходит, помнишь, анекдот, когда бендюжник приходит, любимый одесский анекдот, приходит домой, мама лежит такая, он говорит, ходит, мама, хочете рыбы? Она говорит, конечно, хочу, сынок, ну так встаньте и пожарьте. Она говорит, ну, так, сынок, я уж 3 дня ничего не ел, крошки в доме нет. Ну, тогда, мама, лежите и не пиздите. Вот, вот такой вот анекдот. Поэтому
прекрасно. Нам
будет сказано то же самое, я думаю, понимаешь? То есть, если мы можем путем плакатиков каких-то и какого-то умного голосования снести Путина, значит, да. А если нет, значит нет, понимаешь? То есть почему вот там обвиняют навальновских, вот навальновские там за умное голосование. Я всегда говорю, что может быть глупее умного голосования? Но если они хотят взаимодействовать с Западом, большего им не позволят, кроме как умное голосование, понимаешь? Угу. Если они скажут, а давайте как-то мы там по-другому, ну, там что-нибудь 5, 11, 17 устроим, он скажет, да вы что, ребята, вы какие-то экстремисты, там вот вы по пути Мальцева идете, вам нельзя на этот путь становиться, потому что Путин есть лидер легитимный, да, он плохой, да, у вас варварская страна, но там надо всех воспитывать, оккультуривать, и вот лет через 150 вы войдете в семью народов там и так далее. Только семьи не будет, потому что Китай через 150 лет.
Простите, но да. У нас в масштабах одной человеческой жизни. Мы, извините, нам отведено сколько-то, и мы хотим что-то изменить прямо вот сейчас. Потому что по этой логике дети наши им тоже скажут, ну, вы хотите за 10, за 20. Не, еще. Потом внуки, ну, вы такие быстрые, шустрые. Не, поживите в говнеце, так сказать. Потом и так до бесконечности. То, что не делается прямо сейчас, не делается никогда. Вот это очень важно. То есть, если эти перемены революционные, как угодно, не назови, но если они не делаются прямо сейчас, значит, они не делаются никогда. Ничего такого, что вот мы один раз вот так проголосуем, потом еще, а вот станет больше, еще процент и так далее. При том, что люди все хорошие. Вот у меня вчера Ступин выступал. Да, он депутат Мосгордумы от КПРФ, адвокат. В общем, очень неглупый человек. Но он действительно верит в... На голосовании, знаешь, почему? Он говорит, а что в альтернативе? Вот он несколько раз у меня в эфире сказал, ну а что иначе-то? Вот невозможность допустить, что есть какой-то иной путь, то есть иная альтернатива, она, конечно, самодавляющий фактор, потому что не дай бог отойти в сторону от... Слушайте, мы участвуем в ваших процедурах. Процедуры-то нет, они все понимают. И там Евгений Ступин понимает, и другие понимают. Да и я посмотрел Волков то, что пишет, и он все прекрасно понимает. Меня поразил один вот твит, вот сегодня, по-моему, он написал, Ройзман его перетвитил, значит, там написано, что да знаем, что нет никаких выборов. Мы этот цирк, мы знаем. Но в этом цирке мы должны сделать так, чтобы... Значит, разбились канатоходцы, сломали ребра, значит, медведи сгрызлись с волками, и в конечном итоге все поняли, что фокусники всех обдуривают. Но, честно говоря, невозможно под такую технологию, которая должна выявить жульничество, которое мы априори знаем, нам не надо умное голосование, чтобы сказать, нет никаких выборов, они просто-напросто тупо, значит, объявят вам результат, и все, а и скажут, иди судись. Вон мы же на Жирнушку на это смотрим, на Памфилу. Я с ней в одной фракции был «Выбор России». Это жулик вообще, жулик. Она еще с этого завода, где правком заведовала, она жулик. Все знали у нас во фракции, говорит, да, она в парткомом заведовала там и в правкоме работала. Все мы знаем, что чего от нее ждать. Тогда, в 93-95-м, это было известно. Что говорить, когда она прошла эту планиду в 30 лет еще плюс. Ну вот, я просто к тому, что нужно какую-то альтернативу. Потому что многие говорят, вы вот... Ругаете умное голосование, говорите, не ходите. Да? Я вот, кстати, не говорю. Я говорю, хотите, идите. Какая разница? И вон в прошлом году, 1 июля, мы все убедились, как это все работает. Они самосвалами на пеньки сваливали. А теперь еще хуже, 3 дня будет. Понимаешь? И это жирное говорит, значит, не надо никакого видеонаблюдения. Вы что? Миллиард там что-то. Какие? Кто считал? Миллиард, 10 миллиардов. Что за цифры? И говорит, это для диванных комментаторов. Вы вообще успокойтесь. Вот мы должны с тобой обсуждать, а что в альтернативе? Что людям надо сделать? Тем, во всяком случае, которые, ну, согласны с тем, что это все процедуры, механические процедуры, притворные. Что фальсификация, она не в буквальном подмене бюллетеней, а она в сути этого процесса. Там нет никаких выборов. Вот они хотят, нет уж, вы прекратите болтать, вы нам скажите... Как, по какому пути? Может быть, и не надо, что вы вот там возглавите, там броситесь на амбразуру и умрете тут же. И всем продемонстрируете, как надо. Не об этом речь. Но вы должны дать какой-то ясный план. Вот на твой взгляд, он вообще существует, этот альтернативный план?
Конечно, конечно. План существует. Мы многократно этот план озвучивали подробный. Но я вначале остановлюсь на самом, собственно, голосовании. Еще в начале 2000-х я, когда говорил про голосование, вспомнил фильм «Прорезанный покер». Помнишь, там так. Пальцы отрезали?
Да.
Вот каждое голосование – это резанный покер, вы понимаете? То есть ты приходишь вначале с 10 пальцами на выборы, я имею в виду оппозицию, да. Потом их становится 9, 8, 7. Сейчас оппозиция приходит с культями, и им уже культи скоро по плечи отрубят, да. И потом, с чем они пойдут, я не знаю. То есть каждые выборы ухудшают ухудшают положение да. во много раз.
Совершенно справедливо.
Всегда ухудшают. Да? Это цугцванг. Зачем в такое положение самим себя загонять? Но если вы играете, с тобой играют в шахматы, да, бессмысленно играть с гроссмейстером в шахматы, особенно если он шулер, да, уж тем более в карты вкрапленные, значит, нужно в какую-то другую игру играть. Ну, например, в бокс, да. То есть с тобой играют в карты, блядь, а ты там раз с левой да. или с правой маханул, и все, игра закончена. Вот именно об этом я говорю. О том, что нужно закончить игру одним ударом. Как ее закончить одним ударом? В несколько ударов не получается такую игру заканчивать. Поэтому четко определенный план да, был к 5-му, 11-му, 17-му. Ну, не поддержали. Ладно. Сейчас, хотя время упущено, и хотя в случае революции, конечно, Россия разлетится как лоскутное одеяло, но часть этого лоскутного одеяла нам удастся собрать. Безусловно, удастся собрать, я даже не сомневаюсь. Даже при такой величине, как Китай, мы сможем устоять и какие-то регионы, северные регионы, Калининград и так далее, Питер, я думаю, что мы отстоим. По поводу Москвы, не знаю, вполне допускаю, что она будет китайской. Вот, так о чем я говорю? Я говорю о том, что
сейчас... Да, я переведу, то есть можно опять выйти. Можно выйти сразу после так называемых выборов трехдневного голосования. Какой там, 16-й,
17-й? Нужно подготовиться. Mm. Я считаю, что нужно обязательно готовиться и говорить людям правду, что мы готовимся к революции. Не к тому, что мы выйдем с фонариками и шариками, mm. а что мы выйдем и будем этих козлов мочить. Да. Самым причем жестким образом. Да? Да. И к какому числу надо готовиться? Ни в коем случае, вот тогда этот паровоз, как говорится, уехал. Тогда упустили время, когда было 5, 11, 17. Сейчас, кстати, тоже проморгали один очень важный момент, и это коронавирус. Угу. Понимаешь, то есть...
Но тогда, его уже проморгали, тогда, уже все, улетел этот поезд.
Да, ну не знаю, может быть, еще и не совсем. Но в любом случае мы должны... подготовить людей, и этим должны заниматься все. И те, кто рассказывает про плакатики и так далее, должны заниматься каждый своим. То есть они должны своих готовить с плакатиками. Нам не обязательно бойцы. Бойцы у нас найдутся. Нам нужна масса критическая, которая снесет путинцев. И для того, чтобы эта масса, так сказать, появилась, ее нужно, безусловно, готовить. Как готовили революцию и эсеры, и ну, большевиков было немного, да, и анархисты, коих было огромное количество.
Да, было
невероятное много. Количество, несколько миллионов человек, они готовили революцию, и она свершилась. Свершилась она не только потому, что там царь-батюшка ушел в отставку, да, подал, так сказать, своему брату. Передал полномочия, да, она свершилась потому, что у него не было другого выхода. Вот сейчас необходимо сделать так, чтобы у большинства власти имущих не было другого выхода. Как обстоят дела? То есть обязательно случатся в ближайшее время какие-то серьезные события. Предположим, сдохнет Путин.
Да,
вот ты говоришь,
да.
Мы ждем...
Например, в этом августе, вот смотри, по августам да. На Руси всегда происходят судьбоносные события, что не секрет. Вот в этом августе он объелся, перегорел, вот он скончался 19 августа. Вот все, упал и...
Мы к этому готовы. Так. У нас есть силы, чтобы захватить власть. Да, помнишь, как Церетели, ну не тот, который памятники делает, да. Сказал...
А есть меньшевик Церетели.
Который, да, может взять... Это,
да, есть такая партия.
На судьбу России. Есть такая партия. Ну, там было совсем по-другому, но в фильме важно, это да, так. Да, это да. Очень красиво. Вот сейчас есть такая партия, но нет такой партии, по большому счету. Потому что мы пытались сколотить, но там постоянно есть некий хвост, который оттаскивает большинство, и большинство, а давайте с плакатиком. То есть мы им говорим, давайте их мочить будем, а давайте с плакатиком. Ну давай, плакатик, блядь, и мочи. Вы как-то сами там с плакатиком, нет вопросов, объединяйтесь, да, выходите и так далее. Вы нас поддержите, нам нужна такая масса. Но мы-то должны готовиться совсем к иному. Потому что сдохнет Путин, придет Володин, придет Патрушев. Кто угодно победит, и ничего мы не сделаем, потому что мы не будем готовы. Сейчас там пандемия, завтра случится что-то ужасное, там какая-нибудь климатическая катастрофа, упадет метеорит, все что угодно, все, что может спровоцировать восстание народа и уничтожение этого режима. Так ничего не будет. Почему? Потому что народ как бы не организован, он и никогда не будет организован. Мы просто должны в тех группах, которые выйдут, а выйдут они стихийно, спонтанно, в каждой группе среди тысячи человек мы должны 30 иметь своих. И тогда эти 30 направят людей туда, куда надо, выносить кого надо, договариваться с полицией как надо. А если не договорятся, то сметать их нахер, понимаешь? Да. То есть вот это главное, чтобы были те люди, которые способны принять на себя вот как раз ту самую ответственность за судьбу России. Если таких людей не будет, огромная масса выйдет, и ничего не получится, потому что эти самые путинские черти, которые там сейчас сидят, там в аппарате Кириенко, в аппарате да. Володина, в других каких-то, они все это уведут в сторону. Благодаря своим, так сказать, деньгам, своим конечно, силам, конечно. Благодаря партиям, которые позиционируют себя как народные. Куда ты думаешь, Зюганов поведет? На баррикады, что ли, он поведет? Да. Или этот жирный, там этот, Миронов, блядь, со своим этим, сейчас ныне, как его там, Прилепиным. Ага, да, куда они поведут? Да, это... они что поведут?
Нет, никого они, это... конечно, не поведут, естественно. И, разумеется, речь идет о динамике и энергии, соединившейся вместе, которая должна вызвать вот это возмущение, ну, выплеснувшееся на улице, по результатам чего? Именно выборов, на твой взгляд. Вот если не брать в расчет, ну, он возьмет и в августе не умрет. Вот подумай. Ну, вот их обманули
на улице. Кто делает революцию? Те, кто на выборы, что ли, хочет?
Я риторический вопрос
задаю. И нам надо воздействовать именно на это поле, на маргинальное поле. На тех, кто сейчас Прилепина этого слушает. Но он-то их не поведет на баррикады, он их не поведет на Кремль. Нам нужны маргиналы вот сейчас в неограниченном количестве. И когда ты говоришь про помощь Запада, если бы Запад тупо вот в настоящий момент дал денег... как в том анекдоте, папа, дайте денег. Ну, мы купили бы маргиналов. Мы бы им платили по 500 рублей за выход на площадь. Mm-hmm. А там им нравилось бы пить mm-hmm. ментов, понимаешь? И так далее. Все было бы им по кайфу. Вот они сейчас сидят в гаражах, пьют какую-то политуру, самогон еще. А им по 500 рублей. 56 человек сидит. Они говорят, ребят, там через интернет по 500 рублей выход на площадь. Нифига себе, да за эти деньги какой банкет можно устроить? Еще на халяву ментов мочить. Поэтому я тебе точно говорю, что вот эти выборы, они не могут спровоцировать тот народный гнев, который перейдет в революцию. Потому что те, кто будет гневаться по поводу выборов, это вот эти с плакатиком. Mm. Даже мы гневаться не будем. Ты же не будешь гневаться. Ты же понимаешь, что выборов
конечно,
нет.
Конечно.
Что это резанный покер и отрезали уже вот, блядь, по самые плечи. Да? Там больше по ключице уже отошло все. Поэтому мы не будем. Мы говорим, ну мы знали, мы понимаем, что... Маргиналы тоже не будут. Ну, а что им? Они на выборы не ходят. Зачем это нужно? Понимаешь? Поэтому необходимы те движения сейчас, которые вот этот народный пласт серьезный подвигнут. Вот это нужно. Нужны такие тектонические подвижки. То есть, чтобы двинуть плиту, на которой стоит, собственно, это государство. Тот самый народ, вот как его Сурков называется, блядь, глубинный. Вот этот из жопы народ, чтобы вылез. А как он вылезет? Ну, если мы сможем ему что-то предложить. А что ему нужно предложить? Хлеба и зрелищ, водки налить. Вот что ему нужно предложить этому народу. Если, как он Невзоров говорит, что революция освободит от долгов, поэтому, значит, они все выйдут. Да мы в 17-м году предлагали всем долги списать. Выходите, мы поделим собственность этих пидоров, вам это отдадим. Мы спишем вам все долги, не будь. Кто пошел? Пошли только наши бойцы, адепты нашего движения. Все, другие люди не вышли.
Не вышли.
Не захотели они никакие долги списывать, понимаешь? И... маргиналам тоже списание долгов, оно нафиг не нужно, потому что они, кому должны, они всем прощают. Они еще очень беспокоятся, что они кому-то должны. Ну, представь, Они взяли в микрокредитной там этой конторе, в гаражах сидят, бухают, к ним коллекторы, что ли, приедут. Но я представь, я хотел посмотреть, как это все будет, а приедут к этим синерылам, приедут.
Не, ну таких мы видели, как к ним приходят, они двоих взяли, уложили в ФССПшников.
Да, нормально.
Понимаешь, то есть могут и. Вот смотри, вот удивительная вещь. Понятно, что план, он вроде как очевидный, лежащий на поверхности, как он реализуется, это другой вопрос. Вот смотри, как последовательно государство, путинское государство, сокращает эти самые пресловутые права. Что касается социальных низов, вот вам пенсионная реформа. 5 лет, бац, накинули, да, вот еще подыхай там, работай, да, вот тебе еще 5 лет, сука, может, быстрее подохнешь. В ощущении, что не доживешь до 65. Ладно, значит...
Извини, Марк, извини, извини. Да. Ты посмотри, как пенсионная реформа, не до 65, большинство до 70. Там же нужен стаж определенный, да? И в конце концов этот стаж будет 35 лет.
Это они будут поднимать, да. Это они будут поднимать.
И поэтому кто
стаж они, чтобы получить пенсию, будешь, да. Стаж не хватает.
Да?
Смотри, пандемия. Тут вообще замечательно. И докупать.
Надо будет еще
баллы,
докупать.
Баллы вот эти, ебалы точнее.
Баллы, говорят,
ебалы, да.
И стаж, это, видишь, какая разводка, стаж отдельно докупаешь,
да.
Баллы отдельно.
Баллы, сука, да. Не, вот все хитро придумано, падла, все у них схвачено прям вот нормально. Смотри, что они делают дальше. Сейчас для среднего класса, ну это в основном для среднего класса, сейчас, как я вот прогнозил, две вещи. Для того, чтобы точно говорить, что государство начало в полном ходу двигаться в тоталитаризм, нужно отнять еще две важных свободы. Важных две конституционных свободы. Ну, одна не оформлена, но это не сказано про интернет в Конституции, но там сказано о свободе слова, которая сейчас реализуется только через сеть. Да? То есть через сеть, и интернетом они занимаются, это не секрет. Все мы знаем, они закрывают вот сайты. Ты сегодня видел, что, например, того же Навального, все сайты в России закрыты, его признанные как экстремистской организацией, сайты, все, что было, там даже Росяма какая-нибудь, представляешь, да? То есть, ну, экстремисты Росъяма показывают, что вот ямы херовые. Вот, они это уже делают, и они пойдут дальше, и вот будут закрывать каналы, и будут преследовать блогеров, там уже некоторые сидят, вот этот Хованский, хотя он про другое совершенно, это фрик вообще какой-то к политике, никакого отношения не имеет, но им надо демонстрацию, надо показать, вот есть вот такие потлатые, значит, у которых 4 миллиона подписчиков, вдумайся, да, но он о политике, не о политике, он глазом пробки открывает и так далее. Если мы таких сажаем, то что мы сделаем с такими, которые, значит, это, ты понимаешь, да. Вот, пожалуйста, на экран попросим то, что последнее. Сегодняшняя инициатива, мои читатели прислали, я просто пропустил. Так, перед вами Интерфакс. Новость. МВД предложила изымать у должников загранпаспорта. Москва, 26 июля, Интерфакс. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, правительственная комиссия, одобрила законопроект, подготовленный в МВД, по которому допускается изъятие загранпаспортов у должников. Об этом Интерфаксу сообщил председатель правления Ассоциации юристов России какой-то Владимир Груздев. То есть, какой социальной задницы он вылез. По его словам, законопроект предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. По каким-то причинам. Например, которые признаны невыездными из-за неисполнения судебных решений. Изъятые паспорта будут передавать в орган, который их выдал. Другими словами, цитата его... Должник после исполнения своих обязательств может получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознаватель службы принудительного исполнения. Добавил Грузь. Законопроект также обяжет все органы, которые сделали человека невыездным, проинформировать его об этом в течение дня. Лично, под роспись или по электронной почте. В случае признания невыездным должника, ему должны быть направлены копии соответствующего постановления, отметил юрист. Кроме того, законопроект ведет основания для признания заграничных паспортов недействительными. То есть, если ты им паспорт не отдал, если они тебя его не изъяли, они его просто признают недействительным, то есть, это просто можешь как записную книжку его использовать. Ты понял, да? Значит, компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность. Документы, признанные недействительным, будут изыматься. А там дальше какие? Так, заграничные паспорта будут признаваться недействительно изыматься, если их владелец сменит фамилию, имя, пол или дату рождения. Загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении 6 месяцев после наступления соответствующих обстоятельств, сказал Грузев. Подготовленные МВД поправки уже получили проект положительного отзыва правительства, заключил он. Убираем. Значит, смотри, что они хотят. Они и так, в общем, могли ограничить право на выезд. У нас там по разным оценкам до 9 или 10 миллионов не может выезжать. Именно из-за того, что они через службу федерации, это бандиты, ФССП это чистые бандиты, это просто собрали таких бандитов, которые занимаются просто грабежом людей, это понятно, это ФСБшная структура, ее и сейчас ФСБшник возглавляет, и до этого, ну, в общем, не важно. А, значит, это должники, причем ты должен, может, деньги быть, я просто это знаю, а можешь нематериальные требования к тебе, да, и ты ничего не добьешься, и тебя просто изымают паспорт, но еще и политическая часть примыкает здесь, потому что, ну, ты понимаешь, административки, все остальное, у тебя, значит, не, если не смогли изъять паспорт, то тебе его просто-напросто аннулировали, и ты на границе к ним не перейдешь, потому что ты покажешь, а он в базе скажет недействительный паспорт, разворачивайся назад. Это еще тебя не посадили, а ты просто выехать не можешь. Вот право на выезд, понимаешь? То есть мы с тобой обсуждали, как человеку бежать. Вот сейчас из России целый поток идет, сейчас тысячи людей ко мне обращаются, чтобы я дал, значит, бумагу, аффидевит по убежищу людям, кто в Америке, кто в Европе, да, у меня вал этих бумаг идет, но я кому-то даю, кого я знаю, про кого могу подтвердить, кого не знаю, разбираюсь, задаю вопрос, на это время уходит, да. Ну, то есть, человек в последний момент на подножку вскочил, там, через Минск, через Казахстан, поехал на поезде в Калининград, спрыгнул в Литве. То есть, разными путями выбрался, но все равно паспорт нужен. Ты без паспорта, ну, ты не сядешь в этот поезд, не сядешь в этот самолет, не сядешь, не перейдешь границу где-то с Казахстаном. То есть, они, я думаю, это делают прежде всего из политических соображений, прежде всего, чтобы вот эти не уходили. Потому что вот многие, есть тезис, что, слушай, Фейгин, вот зря ты говоришь, что они будут перекрывать право выезда и въезда. Нахрена? Лучше пусть все уедут. Это раньше так было. Это знаешь, когда Троцкого Сталин выпустил. А потом говорил, ну нахера, мы его выпустили. Теперь приходится его по всему миру, значит, следорубом искать. Ты понимаешь? Сейчас уже меняется ситуация. Сейчас меняется, сейчас не надо, чтобы ты выезжал. Это заложники, это хорошо, да. У тебя много заложников, сука. Ты их набираешь, можно на что-то ценное обменять, сука. Они же торгаши в Кремле все. Раз. Во-вторых, значит, это можно на них давить, их унижать, заставлять раскаиваться на телевизор. Ну, там, или как у Навального, мошонку подыми, как он написал пост. Ты не видел? Его заставляют мошонку поднять. Он говорит, с пола ее что-то поднять. Вот, то есть унижать, сука, сука, унижать. Понимаешь? А потом будут кричать, что это вы нас расстреливаете? Вот. Унижать. И вот право выезда и въезда, право выезда и въезда, это та вот лакмусовая бумажка, та свобода, ограничение которой точно будет свидетельствовать, что вот последняя частная свобода от тоталитарного общества и авторитарного принципиально отличается отсутствием частных свобод. Нет у тебя их. Вот это закрытие этой, значит, дверки, оно будет означать все, конец, все. Это точно уже по всем признакам такое тоталитарная система, ну, лайт пока, пока не убивает. Очень важно репрессивный такой каток, чтобы он убивал, чтобы не воспроизводились новые недовольные, да. Ты убил отца, мать, убил там отца, ну, и вроде как от него дети не будут, вот, понимаешь. Я думаю, они к этому перейдут, но просто им надо время и какие-то угрозы, которые они посчитают реальными для себя, для режима. И они начнут расстреливать, убивать и так далее. Как бы ты оценил, какое есть время у людей, которым надо выезжать, не надо выезжать, что они для себя решают? Ну, или им придется, что называется, через самосожжение. Не в буквальном смысле, а через, ну, все. А больше поворачивать некуда. И тут заградотряд, и впереди враг, значит. Ну, значит, всех убить, и тех, и других. Понимаешь, вот о чем речь?
Ну, свобода перемещения – это основная свобода человека, да? Это можно... так сказать, рассматривать свободу слова, там, я не знаю, свободу собраний, свободу менять власть и так далее. И все это будет спорным. Ибо свобода есть власть над собой. И когда ты перемещаешься, да, ты принимаешь сам решение, перемещаться или не перемещаться. Там ты не за кого-то принимаешь решение, там, свергать, революцию проводить и так далее. Ты за себя принимаешь решение. И если покушают знать свободу, ты абсолютно прав, что это край, и что за этим будет, конечно, долгая-долгая ночь, если там не подсветить. Поэтому надо подсветить. Как людям поступать? Ну, люди должны понимать, что железный занавес не опускается вдруг. Тем более территория России огромна, 17 миллионов квадратных километров, а границы вообще имеют такое протяжение, что Советский Союз не мог их полностью, эти границы, контролировать. Да. Я уж не говорю про надзор. То есть пограничного надзора как такового по всей границе Советского Союза не было. То есть это отдельные серьезные какие-то участки, да, это участки там границы с Китаем, с капиталистическими государствами. Да и то, мы помним, да, граница с Финляндией. То есть сколько там было дыр, которые
Люди переходили, да, есть, были такие.
Сейчас технические устройства, конечно, огромное количество технических устройств, но, во-первых, они не всегда хорошо работают, эти технические устройства. Это, как я помню, попал на участок границы, где сам служил, решил посмотреть на ту позицию, где я нес службу. Выхожу на позицию и обнаруживаю сейсмодатчик. Ну, я, слава богу, понимаю все. Я понимаю, что сейчас прибегут поисковые группы с собакой, чтобы бестолку дергаться, собак за жопу укусить. Поэтому нужно, скорее всего, подняться на вышку, сесть закурить, прикурить, подождать, пока не приедут и разберутся. Я полтора часа, блядь, сидел, ждал. Потом я понял, что никто никуда никогда не приедет. Да, я ушел, понимаешь? Поэтому это тоже показатель. Сейсмодатчик-то он есть, но работает он или не работает, хрен ее знает. Поэтому люди должны понимать, что нет такой системы, которая смогла бы полностью контролировать такие протяженные границы. Я уж не говорю про то, чтобы надзирать за ними, а хотя бы контролировать. У нас масса наших соратников ушли вообще без единого документа из России и двое оказались в Австрии. Да? У него, у одного был, ничего не было, только 2 евро в кармане. Его обыскали полицейские и сказали: «Русиш партизан», потому что ничего вообще, понимаешь? 2 евро, больше ничего нет у человека. Он пришел пешком, прошел через Украину, прошел через горы и так далее, прошел через Словакию и оказался в Австрии. Поэтому уйти всегда можно, но если ты физически здоров и так далее, или если у тебя мозги есть, или если ты вступил в сговор с какими-то людьми, которые могут тебе на этом поприще помочь. Сейчас мы понимаем, что огромное количество малых летательных аппаратов, да, как прикололся там этот, кто-то написал по поводу Макс этого, там, летальный аппарат. Я чуть это слово не
знал.
Летальные аппараты, да. Так вот, летательных аппаратов очень много. Там, я уж не говорю там, про какие-то мелочи, такие как парапланы с мотором, да. Ну, сейчас даже просто дроны, квадрокоптеры придумали, которые в состоянии поднять человека и там перенести.
Ну, это вопрос времени, да, это вопрос времени.
Да, условно перелететь через реку, которая отделяет, ну, там не буду уточнять, одну прибалтийскую страну,
да,
от другой
знаем.
Страны, там, Беларуси или России, ну, как два пальца, да, там, и ты уже там. Поэтому, в общем-то, это не железный занавес, но вы же понимаете, что основная масса людей, они не привыкли к таким вещам, и они не будут рисковать. Ты летишь, в тебя пограничник стрельнет, да? Ты там пошел куда-то не туда, там тебя дикие звери загрызли и так далее. То есть это единицы людей, которые способны рисковать ради свободы. Да? Другие будут сидеть и не будут особо сильно возмущаться. Кроме всего прочего, изъятие паспортов – это такая профилактическая мера. Понимаешь, человек, у которого изъяли загранпаспорт,
да, будет вести себя тише,
в результате обыска, он будет сидеть и помалкивать, потому что он понимает, что выхода нет, что следующий этап его, так сказать, борьбы с этой властью будет уже в тюрьме. А он, предположим, не Навальный, да, и
да.
Как бы не рассчитывает, что вокруг его персоны будут какие-то гонки устраивать. Поэтому я думаю, что это скорее такая мера воздействия превентивная, чтобы добиться не только возвращения денег, но и правильного, на их взгляд, поведения. Ты видишь, они рассматривают не как обычное государство, рассматривают девиантное поведение. Для них оно несколько другое. То есть, если это государство абсолютно преступное, как путинское, то и поведение, которое их не устраивает, оно тоже другое. Не как, например, там, во Франции, в Англии или в США. Да. Да? То есть ты следуешь букве закона, грубо говоря, и все. Ты законопослушный гражданин, тебя не трогают. В России такого нет. Ты можешь соблюдать все их законы, конечно, они их не соблюдают. Ну вот люди идут на выборы, они же соблюдают законы, да? Но они должны с кем-то согласовать, что они пошли сами свое избирательное право, так сказать, отвоевывать, да? Или если они идут голосовать, то они должны голосовать за партию, которую им Путин скажет. Они сами придумывают, за кого голосовать. Понимаешь? Казалось бы, абсолютно законный акт. Я прихожу и голосую там за необходимого, как я понимаю, кандидата. Да? То есть этот кандидат зарегистрирован, все в порядке, бояться нечего. Да? Но ты за него проголосовал, ты попал за этого кандидата. Если это станет известно твоему начальнику,
тебя уволят. Да,
закон говорит о том, что Конституция, по крайней мере, да, что ты свободен не делать никаких себе прививок. Путин говорит, что это абсолютно как бы неправильное поведение. Если вы там кого-то принуждаете, это должно быть все добровольно и так далее. И тут же принуждают, а если люди дергают, то их увольняют. И нет никакой защиты. Они не могут к тому же Путину обратиться как к гаранту Конституции, потому что он говорит одно, а делает он совершенно другое. Mm-hmm. Понятно, для чего он говорит. И я уверен, что сверху спускают такие нормативы, там жуткие, чтобы всех загибали, гнули и так далее. А говорить будут все, что угодно. Поэтому законопослушание – это не основание для того, чтобы тебе просто где-то там тебя на одну голову не укоротили. Ты просто попал куда-то, не разобрался или еще что-то. Смотри, как путинские, которые защищают Путина, периодически влетают в такую мясорубку. Их там это разрывают на части. Ну, вдруг стало это достоянием гласности. Он что-то сказал там про макарошки, она там сказала или еще что-то. А понятно, что они говорят в кулуарах и везде.
Конечно,
только об...
конечно.
А она это сказала, потому что дура.
Ну да,
блядь. Тупая. Ну ее раз одну ногу за другую, чук на две части бросили. Видите, народ, мы ее покарали, она плохая. Это не мы, понимаешь? Ну а так-то они все рассуждают.
Конечно,
просто они не
конечно.
Говорят это вслух.
Да.
И так далее. Поэтому в этой ситуации очень сложно, понимаешь, нужно обладать особым политическим гироскопом, чтобы в этой ситуации найти ровное положение. То есть тебя все время будет куда-то гнуть, а там, где гнет, тебя будут выравнивать. Ну, это обычная картина, да, то есть там тык-тык-тык-тык, как на этом,
да.
На конвейере, да, то есть делают совершенно одинаковых там, совершенно одинаковые изделия. Задача их сделать совершенно одинаковые изделия, которые, в общем-то, в любое место можно засунуть, да, то есть они могут работать где угодно, и в партии «Единая Россия», и в метро, и где хотите. Пусть они не будут профессионалами, пусть они вообще никем не будут. Самое главное, чтобы они были эгегей, Путина любили и делали так, не как по закону положено, а как им скажут. Вот это вот главное.
Ну что же, нас смотрит 10 308 человек, 311 человек, 2926 лайков нам поставили, 59 минут мы в эфире. Ну, как говорится, сейчас у Славы будет свой эфир на его канале, поэтому вы переходите.
Я туда на полчаса перенес.
Перенес, да? Ну я на всякий случай.
21:30.
Я же всегда, Слав, стараюсь в час укладываться, чтобы людей не пытать.
Да,
они у нас двигаются от меня к тебе, к другим, там, до меня, потом ко мне. То есть мы стараемся час этот выверять, чтобы не давать как бы людям разрываться. Да, туда-сюда, и как бы... Я думаю, что мы главное обсудили, просто я лишний раз хочу напомнить, что вы понимаете, как не бывает так, что люди сидят, разговаривают, и на самом деле из этого ничего не происходит. На самом деле многое материализуется, уверяю вас, и рост влияния настроений подобного рода, ну, во всяком случае, тех, о которых мы продуцируем вот своей аудитории, это прямой результат, на самом деле. Я считаю, что люди начинают мыслить вот вот революционными соображениями, а не вот этим податливым на все согласным, таким почти как скотским поведением. Ну вот, ну что же, нас, а мы крепчаем и так далее. То есть это тоже работа, ее тоже кто-то должен делать. Может, не всем дано стать людьми, которым выпадет вот эта участь почти с божественным провидением сравнимая, стать и возглавить, и стать провозвестником больших перемен, это исторический вопрос, очень исторический. И, честно говоря, это дано не всем и не единицам. Это такое, так сказать, стечение и обстоятельств, и воли тех, кто берет на себя эту повышенную ответственность. Но я считаю, что наши разговоры, они очень важны. Они людей не дезориентируют, они их ориентируют. И они дают им правильное понимание, в чем они живут. И вот это, мне кажется, главная задача, которую мы вместе на себя взяли. Может, кто-то возьмет на себя больше. Ну, дай-то бог, мы только будем приветствовать. Но мы не перестанем вам рассказывать, как все есть на самом деле. И то, где вы оказались. И мне кажется, что эта миссия очень-очень почетная. Ну что ж, Слава, спасибо тебе огромное за этот эфир. Я думаю, что все зрители посчитают возможным разместят ссылки на него в других местах. Да, если что-то у тебя осталось, напоследок.
Да, я вот хотел одно слово сказать, но тут три строчки. Я когда узнал про эти паспорта, да, записал, и поэтому хочу процитировать сам себя. Прошу прощения за такую вольность. Я написал: Россия приватизирована, это государство даже не абсолютная монархия, это частная фирма, в собственности которой находится страна, все ее богатства, это земля, так, сейчас, секундочку, земля, за которой закреплены люди. Это неофеодализм, новая форма крепостничества, стремящаяся к кибертирании в частном киберконцлагере. Россия – частная тюрьма народов. Помнишь, Ленин? Россия,
да, тюрьма народов. Народов.
Но он другое подразумевал. Да. Тюрьма народов. Частная, да, тюрьма. И это еще страшнее. Поэтому я хочу всем сказать спасибо, кто пришел послушать. Я хочу сказать: да здравствует революция, смерть тиранам, власть народу. До свидания.
Всем пока, ребята. Увидимся на днях.